Молодые теперь молчали, она обвела их глазами гордо. Князья вяземские, не мелкие воришки, это наш родовой склеп. И положила спору конец. Ася высказала плачевным голосом: «А что, если попросить отца Леонида прочесть на похоронах приказ Радко Дмитриева про Митю?» «Хорошая мысль, хорошая мысль!» Документы. 16-й. Опубликовано 23 апреля. Ко всем крестьянам. Сторонники свергнутого царя говорят, будто революция оставила страну без хлеба. Они клевещут, будто крестьяне не везут хлеб в города, потому что они против свободы. Крестьяне, если хотите сохранить свободу, навеки свергнуть иго земских начальников, стражников, помещиков, спасайте революцию. Без свободы не будет и земли. Везите же немедленно как можно больше хлеба к мельницам и пристаням. Каждый куль хлеба — это сейчас прочный камень в основание здания новой России. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Глава 97. Нонешнюю Пасху, первую за много лет, не провел Ковынев у себя в станице. Затурсучился в Питере с общеказацким съездом, а тут уже подоспевало ехать на Донской, а заехать прежде к себе в Глазуны. Так при сегодняшнем перелихом разливе и до Новочеркасска потом не доберешься. Петроградский казачий съезд принес ту горечь, что казаки не оказались едины. Кто бы мог ждать такое? После жарких схваток в столичном зале, когда, как на Майдане, все кагакали и шароперились: «Допустите, народник! Мужика пожалковал! Целуйся с ним сам!» — часть казаков-фронтовиков, которых так зазывали, тоже откликнулись, откололись от съезда, назвали себя партией трудового казачества. Без них, наконец, решили: все земли, леса, воды и недра есть неотъемлемая собственность каждого казачьего войска, и оно полный хозяин своих земель. И земли, переданные когда-либо помещикам, монастырям, немецким колонистам, тоже должны быть казакам возвращены. А крестьянские земли на казачьей территории, ну, те пусть остаются за ними. А вторая болячка — разорительный порядок казачьей службы, поголовная справа со своим конем, своим снаряжением и обмундированием, но и не во время ж войны менять, а просить теперь же у временного правительства казенной помощи на непосильные казачьи тяготы. Но порадовал съезд резолюцией о братстве между казачьими офицерами и рядовыми казаками. Отныне нет между нами начальников, а только старшие и младшие братья. А потом был Ковынев в делегации от съезда в Мариинский дворец. Принимал Гучков. И упросили его не разгонять штаб походного атамана приставки. Он же обещающе призывал казаков помочь построить и всю Россию на старых казацких выборных началах. Это справно, это по-нашему, да давно бы так. По пути на юг заезжал к брату Александру в Брянское лесничество. Что он жаловался в письмах раньше на всю военную разруху и недостачи в заготовке дров, в лесопильном заводе, в провианте, Теперь уже мелким казалось перед развалом этих месяцев, когда рабочие и даже пленные стали дыбиться. Исхудал, забегался, какой-то рок над ним, несчастным. Но и на станциях, на разных пересадках, вот в грязях, навидался Ковынев странных этих картин. На станционных платформах под солнышком сидят и даже лежат десятками, кучками, и видно, что часами многими солдаты, мужики, бабы. И все грызут семечки, уже обсыпаны шелухой вокруг каждого, а несколько о чем-нибудь спорят. Груды людей, здоровых, рабочих, изнывают от безделья, жаркой истомы, скуки, безнадежного ожидания чего-то неведомого. И споры, самые изнурительные, пустые, досадливые, никуда не ведущие, а мысли низкие, как-нибудь поддеть и уязвить соседа. То рассуждают, взять бы землю не штука, да как потом промеж себя не перерезаться. То паровозные кочегары шахтер доказывают, что бросили бы дело свое и кинулись бы на землю, а им, а у вас приложение к земле есть, а лошадей, так пусть каждому казна подарит. А лошадь тоже требует, чтобы вокруг нее походатайствовали. А кто на твоем паровозе останется, если все покидают? И так часами. И никто не понимает, зачем он вот сидит в незнакомом месте, без дела, без смысла, без радости, неумытый и одуревший. Как будто свобода открылась и посулы большие, а утехи мало во всем том. Столько десятилетий в великом безмолвии страны было нечто значительное, сосредоточенность, страдания и мысли, а как заговорила, ах, лучше б ты не говорила, словами потертыми, пошлыми, занятыми из листовок. Вот такой очерк, да послать в русские ведомости, ведь не напечатают. И про великую молчальницу... И лучше б ты не говорила. Ох, это надо смягчать. О свободе надо весьма осторожно выражаться. Она очень обидчивая, чувствительней царя. И в газетах же жалуются, отчего теперь не слышно набатного голоса наших писателей. Сейчас так хочется верить, носить в сердце не жгучую боль, а надежду. Кто бы нас подбодрил, кто бы... указал? Осунься, напиши. Да сейчас не миновать посылать и очерк о Новочеркасском Донском съезде. А что там увидим? По крещенскому спуску поднялся к собору на извозчике. Да тут же наискось и остановился в Золотом Якоре. Окно досталось на соборную площадь с ермаком. Еще два дня оставалось до съезда, но уже многие приехали, все ходили к знакомым, встречались в гостиницах, перебраживали и группками стягивались на бульварах Платовского, Ермаковского проспектов и в Александровском саду. Не узнать патриархального Новочеркасск. Весь март пробурлил, и в апреле не стало разрежены митинги, красные флаги, засели иногородние в атаманском дворце и в областном правлении, захватили и донские ведомости, очнулись казаки неповоротливыми и беззащитными на собственном своем Дону. Зык шел по народу. Но все изменилось со средины марта, как учредился Донской союз и устоял перед всеми угрозами. Прокудник Голубов пришел на заседание Союза в правление станицы у Троицкой церкви как раз в день Благовещения и стал громить. «Помните, граждане, если не разойдетесь и не прекратите ваше контрреволюционное сборище, разгоним. Не забывайте, что у нас 16 000 штыков. А Бояринов ответил: — Хорошо, кликнем и мы по станицам, сколько у нас шашек. И выгнали Есаула Голубова. Он убежал, грозя кулаками. Тут же они устроили в устрашение парад расхлябанного гарнизона. Так здешние казачьи сотни вышли на парад тайком с боевыми патронами. Союз устоял. И все теперь знали, что есть у казачества защита. Присылали ходоков из станиц, слали приветствия из фронта. Устоял и потому, что комитетом насаженный атаман Волошинов с оглядкой и тихо, а стал тоже опираться на союз. И союз открыто готовил выборы в войсковой круг к маю и готовил проекты решений для апрельского съезда. Скинуть солдатский сапог, взять управление Доном в свои руки. Дон для казаков. К Донскому союзу примкнуло и общество донских учителей, и союз учащихся средних школ, и общество чиновников. Стали издавать свой вестник и казачью почту. Нет, нас голыми руками не сварначишь. Областной исполнительный комитет попытался созвать навстречу казачьему съезду свой съезд от городов, округов и крестьян, но не вышло у них, потому что не были они никак сроднены с населением области. И тогда они метнулись на агитацию, стали искать и раскапывать на окраинах Новочеркасска могилы повешенных в 1905-06 годах по приговорам военно-окружного суда. И возбужденная толпа кинулась бить помощника полицмейстера. Про Донской союз кричали и печатали, что он коварно прикрывается прогрессивными лозунгами, а нельзя верить ему судьбу казачества, а из Ростова подпевал им Азовский край, что союз запугивает станичников, а в гостинице «Золотой якорь» — гнездо черносотенной агитации. Влип Федор Дмитриевич. А приехавший из Петрограда эмиссар Временного правительства ругал Петроградский казачий съезд за его решение о войсковых землях. Это сумбур. И какие такие особенные военные тяготы несут донцы? Вот их 2 000 000. Оставят 50 000 войск. Могли бы и в 5 раз больше. И успокаивал иногородних, что они прямые наследники помещичьих земель в области, а войску придется поступиться частью и войсковых. И кое-где стали возникать комитеты иногородних и накладывать руку на инвентарь и землю не одних помещиков-казаков, но уже требовали и казачьих юртовых земель. А где посягнули рубить и войсковой лес. Начались самовольные запашки, а солдатские делегаты, обнаглев, ехали распоряжаться в Маночско-Сальских степях, а в гирлах Дона их азовский гарнизон, где вы были, когда мы держали Азов против турок, снял рыболовную охрану. Комиссаром рыбных ловель теперь стал адвокат, и начали истреблять рыбу. Ползут по станицам, тревожат эти слухи, что будут землю поровну делить с иногородними. А не хочет смириться неслухменное казачье сердце. А не дадим своего казачьего уклада. И как управлялись мы еще до Петра, не растрянемся с нашей старинной казачьей свободой. У нас, казаков, все свое особенное, и нашу жизнью могут вырешить даже не городские казаки, а станичники, вышедшие от земли, выросшие на коне, а другие никто наших нужд не разумеют. и временному правительству мы повинуемся, лишь пока оно не против казаков. Не, наше казачье чутье верх возьмет. А и должно ж от революции казакам полегчать, а то ж как? Так толковали между собой перед съездом, и Ковынев вместе с истыми казаками чувствовал так же. Но мало показалось врагам травить иногородних на казаков. Еще и казаков посунулись расколоть. И Голубов выкинул такое. Нет единого казачества. Есть казаки трудовые, а есть нетрудовые. А за ним повторял и казак-социалист Агеев. Вон куда. Ай, бритва остра, да никому не сестра. И кто же тогда Ковынев? Он был тут из самых заслуженных и давних революционеров. За выборгское воззвание сидел в тюрьме. За революционную деятельность высылался прочь из войска Донского. С Пешехоновым начинал народно-социалистическую партию. Сколько очерков писал, хоть сдержанных, но против правительства, против правых, против всех порядков старого режима. В своих дневниках, чередуя с видами знойной степи, свинцовой Невы, вагонными встречами, пожаром на гумнах, и как ласкал у красоток Микитишки, и страшными картинами турецкого фронта, искалеченная дорога на озеро Ван, и солдаты по 8 суток в горах без еды. Сколько места раздвигал и описывал обильно казака ли, пострадавшего за бунт, или питерского извозчика, в ком обнаружил бывшего городового со всеми его темными полицейскими рассказами. А по-нынешнему, если сам он почти не на земле, а сестра Маша бьется с хозяйством, нанимая когда троих, а когда до 7 работников, так значит, Федор Ковынев не трудовой казак? Это что? Переехав на юг, он не только становился, значит, больше донцом, чем русским, но еще из либерала реакционером? С первого дня съезда, где он был не то чтобы видной фигурой, но заметной, в либеральных газетах и пригладили. Небольшая группа умеренных станичников, руководимая народным социалистом, известным русским писателем, фамилию его не назвали, не только оказалась отсталой по своим лозунгам, но награждается кличками «охранники», «опричники», «приверженцы старого режима». Так что теперь Ергаков, рассчитанный Машею за недобросовестность и уже качавший кулаком у носа станичного заседателя, остановится разве разгромить ковыневское хозяйство? Ого! А ведь бродило в казачьей молоди последние годы, уже порченные появились, выпивка да карты. Те выписывают по улице кренделя ногами, а тот и за матерью с ножом гулял. Хулиганы изменили в священной казачьей клятве слова на пакость и распевают вслух. А в Глазуновское правление трижды подкидывали письма, что запалят станицу с 3 сторон. А что, и запалят. Этой весной напомнила Дону гнев свой и природа. Размахнулась на революционный манер. После многоснежной зимы снег сунулся разом, и начался такой разлив, какого сам Ковынев не помнил в жизни, а старики называли «дальний год». Неузнаваемо вздыбился какой-нибудь бобер, не говоря о донце и хапре, а медведица, всегда тихая, с песчаными отмелями, осыхающая летом до того, что ребятишки с удочками, засучив штаны, перебраживают с косы на косу, взбушевалась, кинулась взломной водой, свалила железнодорожный мост, затопила луга, сады, левады, прибрежные хутора и станицы с амбарами и гумнами, валяла избы, плетни, прясла, снесла сотни десятин лесу, прорывала мельничные плотины, выворачивала ямы, портила дороги, топила гурты скота.